Я сегодня, мои милые братья и сестры, приглашаю вас к очень хорошо знакомой, знаменитой и не раз уже поднимаемой для обсуждения истории из жизни Иисуса Христа, которая с ним произошла глубоко в древности. И мы сегодня с вами опять поразмышляем в сердце нашем о самарянке, о женщине, с которой Иисус встретился тогда, совершенно неожиданно встретился, ну, может быть, для нее, так как Иисус очень хорошо знал все, да, от начала, и, по всей видимости, он предполагал, что сейчас возле такого популярного места в состоянии засух, недостатка пищи, недостатка воды, как колодец, он обязательно встретит кого-нибудь, с кем он мог бы пообщаться на спасительные темы. И вот такая встреча произошла. Вы все прекрасно знаете, чем она закончилась, но тем не менее я бы хотел, чтобы мы с вами еще раз прочитали эту историю и ее как бы освежили в своем сознании. К тому времени, это 4 глава Евангелия от Иоанна, извините, 4 глава Евангелия от Иоанна. К тому времени до фарисеев дошел слух, что у Иисуса больше учеников и большее число людей крестит он, чем Иоанн. Крестил, правда, не сам Иисус, а ученики его. Узнав об этой молве, Иисус покинул Иудею и вновь отправился в Галилею. Путь его лежал через Самарию, и случилось ему дойти до самарийского города Сихарь, что рядом с тем известным полем, которое Иаков выделил сыну своему Иосифу. Был там колодец Иакова. Уставший от дороги, Иисус присел около него. Дело было в полдень. Пришла туда за водой какая-то женщина самаритянская. И Иисус попросил ее: «Дай мне напиться». Учеников его не было тогда, они ушли в город купить еды. «Как? Ты, иудей, просишь у меня, самарянки, пить?» Удивилась женщина. «Иудеи ведь не имели дел с самаритянами. Если бы знала ты, что Бог дарует, если бы знала, кто просит у тебя напиться, ты сама попросила бы его, и он дал бы тебе живой воды», ответил Иисус. «Тебе, господин, и зачерпнуть-то нечем», промолвила женщина, «а колодец так глубок, откуда же взять тебе живую воду? Разве больше ты отца нашего Иакова, давшего нам этот колодец, из которого и сам он пил, и его сыновья, и скот свой они поили?» Иисус сказал на это: «Кто эту пьет воду, тот снова захочет пить. Но кто выпьет воды, которую я дам ему, забудет тот, что такое жажда. Вода, которую дам я, станет тем неиссякающим ключом, который будет бить в нем на всем пути его к вечной жизни». «Так дай же мне, Господи, — попросила женщина, — воды твоей, чтобы не хотелось уже мне больше пить и не нужно было ходить сюда за водой». «Ступай, позови своего мужа, — ответил Иисус, — и вместе с ним приходи сюда». «Нет у меня мужа, — сказала она ему. «Правильно говоришь ты, — заметил Иисус, — нет у тебя мужа. Было у тебя уже 5 мужей, а тот, с кем теперь ты живешь, не муж тебе. Ты правду сказала. Я вижу, господин, что ты пророк, удивилась женщина. Объясни тогда, почему наши предки на этой горе совершали свои богослужения, а вы, иудеи, говорите, что место, где следует это делать, в Иерусалиме? И Иисус ответил: «Верь мне, женщина, недалеко уже время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы ведь самаритяне и не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, недаром от иудеев спасение. Близко время, и даже наступило уже оно, когда истинно почитающие Отца будут в духе и истине поклоняться Ему. Такого Он ждет поклонения. Бог – это Дух, и те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в духе и истине. Я знаю, – отозвалась женщина, – что придет Мессия, то есть Христос. Вот Он и объяснит нам, когда придет». Тогда Иисус сказал: «Это Я. Я, говорящий теперь с тобой». В то время вернулись как раз ученики Его. Удивились они, увидев, что разговаривает Иисус с женщиной, но никто не решился спросить, почему Он заговорил с ней и о чем. Женщина та оставила свой кувшин и ушла в город. И стала она там говорить людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне про все, что я делала прежде. Уж не Христос ли он?» Люди вышли из города и направились к нему. Ученики тем временем просили его: «Рави, поешь что-нибудь». Но он сказал им: «У меня есть пища, а то, о какой не знаете вы». В недоумении спрашивали они друг друга: «Не приносил ли кто поесть ему?» Иисус же продолжал: «Исполнить волю пославшего меня и дело его завершить – вот пища моя». «Не говорите ли вы, пройдет 4 месяца и наступит жатва? Но оглянитесь, говорю вам, посмотрите на нивы, побелели они, созрели для жатвы. Так что получает уже жнец награду свою, собирая урожай для вечной жизни. И могут радоваться вместе и сеятель, и жнец. Справедлива пословица: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. А другие, они трудились, но суждено вам разделить с ними плоды трудов их». А та самаритянка продолжала свидетельствовать повсюду: «Он рассказал мне все, что я делала прежде, и многие жители города того уверовали в него. Поэтому, когда самаритяне пришли к Иисусу, они попросили его побыть с ними. Он оставался у них 2 дня, и тогда еще больше людей уверовало в Иисуса после того, как сами они услышали его. Они говорили той женщине: «Не с твоих уже слов веруем, но потому что сами слышали его. Теперь мы знаем, он воистину спаситель мира». Замечательная история. Великолепная история, которая великим глубоким вещам учит нас, людей, которые сегодня обладают определенным статусом. Вы же все прекрасно знаете, все те, кто по вере своей заключил когда-то завет с Господом, основываясь на знании Писания, на знании закона Божия, все эти люди обладают определенным статусом. Статусом, каким не обладает никто больше в этом мире. Как вы думаете, мои дорогие братья и сестры, что это за статус? Дети Божьи. Понимаете, да? Это очень серьезное дело. И сегодня мне могут возразить и сказать, весь мир дети Божьи. С точки зрения Творца и творения, да. Но с юридической точки зрения нет. Почему? Потому что эти люди, которые сегодня претендуют на статус быть детьми Божьими, проданы в рабство. В рабство греху и смерти. И если вы внимательно будете читать апостола Павла с точки зрения его понимания, понимания спасения, его богословия, то вы увидите, что он говорит о детях Божьих с точки зрения юриспруденции. Когда человек становится чьим-то ребенком. А для того, чтобы кто-то чьим-то ребенком стал, для этого необходима определенная процедура. Процедура, которая была предусмотрена тем обществом и так далее. Апостол Павел очень часто употребляет слово «усыновлены». Мы усыновлены Господом. Мы искуплены им, выкуплены им. Да? Это говорит о том, что до этих пор мы принадлежали другому хозяину, другому господину, у которого единственная цель – украсть, убить и погубить. Но мы когда-то с вами сделали выбор в своей жизни и стали принадлежать Господу Иисусу Христу, своему Творцу по праву, на основании своей собственной веры и своего собственного выбора. Чем примечательна эта история? Эта история нас учит тому, каким образом этот статус приобретается и что под этим статусом подразумевается. Давайте теперь уже не будем столько читать, а сколько будем размышлять над этой историей. Все вы прекрасно знаете из Евангелий, какую цель преследовал Иисус Христос, когда пришел на землю. В виде младенца рос на этой земле, возрастал, укреплялся. Какую цель имел Отец Небесный, когда Сына Своего Единородного посылал в этот мир? Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо так возлюбил Бог мир. Это Божий мотив, да? Это его мотив. Он так возлюбил этот мир, что он послал в этот мир Сына Своего Единородного, чтобы Сын отдал жизнь за этот мир. И если вы в Евангелии от Иоанна открываете 17 главу, я ее очень люблю, эту 17 главу, она очень содержательная. В этой 17 главе в молитве Иисус Христос выражает свою самую главную цель, которую он достиг, придя на Голгофский крест. Что это за цель? Я пришел открыть им имя Твое. Это говорит о том, что люди имеют извращенное понимание и осознание Бога. Люди понимают Бога неверно. Почему? Потому что всякие извращенные, всякие неправильные, всякие лжеучения, они настолько меняют наше осознание, наше восприятие и окружающего мира, и Бога, и религии, что порой бывает очень трудно. Вот я беседую с одним человеком очень часто на эти темы. Я вижу, что кто-то когда-то, он где-то имел ужасный религиозный опыт. Имел ужасный религиозный опыт. Вот где-то, когда-то кто-то каким-то образом извратил, изуродовал его понимание о религии, о церкви и так далее. И я сегодня привожу ему аргументы, читаю ему Священное Писание, мы размышляем, и я вижу, как ему трудно избавиться от того стереотипа, который он приобрел определенным образом под давлением определенной категории людей. Я часто смотрю передачу, она называется «Познер». Знаете такого Владимира Познера, знаменитый журналист, знаменитый вообще интервьюер, так вот так правильно сказать, да? Человек, который очень умный человек, именует, называет себя атеистом, именует и называет себя атеистом, и приглашает в свою передачу очень интересных людей. И я наблюдаю за этой беседой. Наблюдаю за этой беседой с одной целью – посмотреть, выяснить для себя, чем люди живут вообще, вот какими мыслями они живут, как они судят обо всем. И вот однажды он пригласил в свою передачу знаменитейшего музыканта. Если я сейчас произнесу его имя, может быть, оно вот вам ничего не даст, но если я произнесу его имя в кругу музыкантов, это настолько известная, настолько патриархальная фигура в музыке, что люди говорят, это Sting, есть такой музыкант. Может быть, вы слышали когда-то его. Действительно, он является авторитетом для многих музыкантов, аранжировщиков и так далее. И вот он пригласил его. Я с великим удовольствием и вниманием эту вот их беседу наблюдал, слушал, потому что в плане музыки, аранжировки и так далее, он тоже для меня огромный авторитет. Я вижу, человек знает свое дело очень хорошо. И вы знаете, он зацепил тему о Боге с ним, Познер. И вдруг этот Стинг говорит: вы знаете, а я неверующий человек. Вообще такое услышать от западного человека — это нонсенс, потому что они все себя позиционируют как люди верующие. Почему? Потому что такого влияния атеизм никогда на Западе не имел, как он имел у нас. Поэтому в процентном соотношении наше количество атеистов и западное, естественно, очень сильно отличается. Но вдруг я от него слышу такую вещь. И вы знаете, я, конечно, ожидал, что он сейчас начнет объяснять, почему. И он начал объяснять, почему. Это было очень интересно послушать. Оказывается, В детстве он попал в какую-то религиозную школу, католическую религиозную школу. И он рассказывал, как его там били, как над ним там издевались, как его заставляли, как насиловали его сознание, его психику, да, вот этого мальчика. Он говорит: вы знаете, никто мне сегодня не может доказать, что Бог есть любовь. Вы понимаете, откуда он отталкивается? Да? Он отталкивается от своего прошлого опыта. Кто-то когда-то извратил, изуродовал это его детское сознание. И он с таким сознанием рос и укреплялся в этом. Он возненавидел все, что связано с религией. Он возненавидел все, что связано с Богом. И это ужасно, правда? Это ужасно. Мы в этой главе видим женщину самарийского происхождения, самаритянка, так ее и называют. Нельзя сказать, что эта женщина неверующий человек. Она верующий человек. Она даже, скажем так, до определенной степени человек религиозный. Почему? Потому что она излагает Иисусу Христу определенные знания. Вот вы там поклоняетесь, мы здесь поклоняемся, а как? То есть ее мучают эти вопросы. То есть до определенной степени она вникает в какие-то определенные религиозные вопросы. Но вы замечаете ту огромную разницу, когда Иисус говорит на религиозные темы. И когда эта самарийская женщина ему отвечает, вы чувствуете, что она его не понимает. Он ей говорит, он к ней обращается, а она его не понимает. И это не только с этой самарийской женщиной. А ну вы вспомните встречу с Никодимом ночью. Когда он ему говорит, должно вам родиться свыше, а тот говорит, как я могу опять в утробу матери своей родиться, залезть и опять родиться. То есть он не понимает. Люди, живущие в религиозном обществе, люди, плавающие в этих религиозных вопросах, потому что общество тогда было ультрарелигиозным, ультраконсервативным, да? Люди, постоянно, каждый день сталкивающиеся с этим вопросом, продолжают так приземленно мыслить. А почему? А почему? А вот эту проблему и поднимает здесь Иисус. Иисус говорит о том, что Бог есть Дух. Вот по-разному можно оценивать его слова, но если внимательно посмотреть на весь контекст разговора им с этой самаритянкой, он ее весь разговор призывает думать духовно, думать так, как думает Бог. Но вы видите, она не способна. Почему? Потому что очень долгое время эта женщина жила под гнетом тех извращений религиозных, которые на тот момент присутствовали в этом обществе. И я вам хочу сказать больше того, иногда это случается и в наше время. И с нами это иногда встречается, случается, когда мы не дочитали, когда мы проигнорировали чем-то, как-то, когда внутри нас критика, недоверие чему-то, мы постепенно погружаемся в это извращенное понимание Бога, религии, церкви и так далее. И Иисус Христос знал, что эта женщина придет, и Он видел ее сердце. Он знал, что не ее вина была в том, что она вот так понимает это все. Ее так научили, ей так объяснили, ее так направили. И его главная цель, с которой он пришел на нашу землю, выправить, исправить эти ужасные ошибки, допущенные обществом или религиозными лидерами какими-то, да, не основанными на Священном Писании, выправить, дать эту возможность человеку правильно понять Бога, правильно понять Писание, правильно понять, что такое религия. Вот вы мне можете ответить на вопрос, а что такое религия вообще? Образ жизни, связанный с объектом веры, религия. Хорошая формулировка, не слышал такого. Научный, да? Хорошо, а вот по духу, как вы, вот, не по науке, да, а вот по духу, как вы, что такое вообще религия? Это, наверное, я вот так понимаю для себя, это система моих взаимоотношений с Богом. Это определенная система, это определенный свод каких-то определенных принципов, правил. Потому что без принципов, без правил никаких взаимоотношений быть не может. Когда вы подходите к незнакомому человеку, вы же понимаете, есть правила, надо сначала поздороваться, да? И вы детей учите. Это правило, это норма, да? Здравствуйте. Если вы эту норму нарушаете, что о вас думают? Невоспитанный человек, правильно? Правила не знает, нормы какой-то не знает. Все строится на определенных принципах, правилах и нормах. И вот религия это то, в чем человек находится и в чем человек эти нормы, правила получает. Эту религию можно изуродовать, ее можно извратить, какими-то своими собственными новшествами, предположениями, какими-то новыми своими умозаключениями. Это все можно испортить. Но, слава Богу, у нас есть Священное Писание. И если мы с вами погружаемся в Божие Слово, то в вопросах религии у нас все становится на свои места. Какая была проблема этой женщины? Проблема этой женщины, мои милые друзья, была такая, что ее постоянно кто-то учил. Что она сама не вникала в эти вопросы. Она не пыталась изучать. Она слушала то, что ей говорили лидеры. У нас очень часто это «батюшка сказал». «Батюшка сказал». Апостол Павел с самого начала вот эту систему нарушает. Он говорит, верийские были благомысленней фессалоникийских. Чем? Почему? Потому что они постоянно в руках держали Писание, и после каждой проповеди апостола Павла они приходили, они открывали Священное Писание и убеждались самолично, что он говорит так, как говорит Библия. Так, как говорит Писание. Ну, они пользовались тогда Ветхим Заветом исключительно, вот, каноном Ветхого Завета, поэтому они открывали Ветхий Завет, и они все тщательно проверяли. Вот он так сказал, где он это взял, а вот где он это взял. Он вот так предположил, а вот оно. Они были апостолы благомысленней фессалоникийских. То есть Павлу это нравилось, когда люди имеют личные отношения с Писанием, личные отношения религиозные имеют с тем, кто является автором этих писаний. У нас с вами в церкви бывает очень много всевозможных проблем, недопониманий из-за того, что нет иногда вот этих личных отношений со Священным Писанием. Я как-то с одним человеком беседую в Киеве, мы с ним встретились. Он какие-то там новые предположения выдвигал и так далее, и тому подобное. Я говорю, слушай, ну вот если мы считаем себя умными людьми, вот ты умный человек, и я умный человек, да, если мы себя таковыми людьми считаем и говорим о Боге, и говорим о его церкви, о его религии, следовательно, мы не можем говорить с тобой один на один об этих вопросах. Нам нужно что-то сделать. Что? Я говорю, нам нужно в центр положить Библию. И разговор должен быть не вот так, а вот так, настольный теннис. Знаете, да? Игра такая. Можно вот так до потери сознания бросаться аргументами, это правильно, это неправильно, на этой горе надо поклоняться, нет, надо на этой горе поклоняться, нет, не в Иерусалиме, а вот там надо поклоняться. Можно до потери сознания спорить на эту тему. Почему? Потому что в центре не лежит то, что должно разрешить этот спор. Поэтому всегда у искренне, истинно верующих людей звучит фраза такая: «Так написано, так написано». Поэтому я задаю вопрос, вернее, ставлю этот вопрос не перед оппонентом, а ставлю этот вопрос перед Священным Писанием. И только потом я нахожу какой-то общий язык. Если это два умных человека разговаривают. Если два безумных человека разговаривают, они в конце должны по плану, по сценарию друг друга убить. Понимаете? Ну, этим должно закончиться, потому что друг другу ничего доказать не могут. Здесь, посмотрите, эта самарянка, будучи научена религиозными своими самарянскими религиозными лидерами определенным вещам, пытается с Иисусом спорить на эту тему. А вы посмотрите, что делает Иисус Христос. Он не спорит с ней. Он говорит от иудеев. Куда он направляет ее мысли? К Писанию. Понимаете? К пророчествам направляет ее мысли. И женщина перестает перестать спорить на эту тему. Почему? А потому что крыть-то нечем. Если пророчество говорит, что Мессия должен прийти от Иуды, от иудеев, лев из колена Иудина, как ты можешь утверждать, что он из какого-то самарянского колена придет? Это невозможно. Поэтому Христос делает сразу, он обращает в нее, ее внимание на Писание, на Писание, и говорит: вот ответ, вот ответ. Но какую главную мысль преследует Иисус? Что он хочет добиться от нее? Чтобы она все правильно поняла и ушла? Перед Иисусом Христом стоит вопрос личных взаимоотношений с этим человеком. Как между грешником и спасителем ее? Поэтому Иисус начинает вот этот духовный разговор, в котором пытается ее настроить на какой-то духовный лад. Он просит у нее пить, ведь он ни глотка не сделал. Жара, полдень, да? Ходил целый день, пришел отдохнуть и с этим пить хотел, но он ни глотка не сделал. Он просто просил ее. Она так и не дала ему этой воды. Понимаете? Но он завел с ней этот разговор для того, чтобы открыться ей, показаться ей именно тем, кого она, собственно, ожидала и о ком она думала. И если вы посмотрите, в Священном Писании это практически единственный пример, где он открыто ей лично указывает на себя, говорит: это я, тот самый Мессия, которого ты ждешь. Давайте немножко с вами поразмышляем о воде. Потому что вот вода, 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 вода. Вот это очень интересный очень разговор с ней. Он просит у нее пить. Естественно, он это сделал для того, чтобы начать говорить на эту тему. Это очень красиво и очень правильно. И, кстати, вот все те, кто пытается каким-то образом беседовать с другими людьми на религиозные темы, учитесь у Иисуса Христа начинать правильно разговор. Спросите что-то такое, что на сегодняшний день актуально, и человек начнет беседовать на эту тему. Но что-то актуальное, важное. В данном случае актуально было достать эту воду попить, потому что жара, сушь кругом, пустыни и так далее. Он начинает с ней говорить на тему воды, и она начинает выкручиваться. Состояние взаимоотношений между иудеями и самарянами вы прекрасно знаете, да? Они ненавидели друг друга, они не сидели никогда за одним столом друг с другом. И вот один из возможных переводов, что ты же знаешь, в Синодальной Библии написано, что иудеи с самарянами не сообщаются. В новом переводе, что не имеют дела никакого. А один из возможных переводов вот этого места, что иудеи не пользуются посудой, которой пользуются самаряне. Это о чем говорит вообще? Вот когда есть туберкулезник, да, какой-то, вот у него висит его кружка, и никто под страхом смерти не подходит к этому, да? Или знает, ну, человек болен каким-то инфекционным заболеванием. И вот есть какой-то определенный страх, да? Вот вы представляете, вот такие отношения, там хуже, чем туберкулезник или еще что-то. Еще хуже. Ненавидели в буквальном смысле слова, потому что в центре стоял религиозный вопрос. Откуда придет спасение? Понимаете? Откуда придет спасение? Если спасение от вас, то вы главные. Если спасение от нас, то мы главные. И вот не обращали внимания даже. Истина – это не истина. Главное – назвать себя главным. Мы. Спасение вот на нашей горе будет. Понимаете? И Иисус начинает с ней говорить об этой воде. Говорит: дай мне напиться, а потом говорит: ты понимаешь, перед тобой тот, кто может тебе особую воду дать, такую особую воду дать. Естественно, она, посмотрите, настолько приземленный человек, человек, не привыкший мыслить духовно, человек, не привыкший мыслить, вот когда задают вопрос, что такое рождение свыше, да? Что такое рождение свыше? И Иисус Никодиму сказал: вы не рождены, вам нужно, да, вы религиозные вожди, вы религиозные лидеры, но ты видишь, я с тобой говорю на элементарный духовный тем, ты меня не понимаешь. Это о чем говорит? Ты не родился свыше, ты не способен мыслить духовно. Точно так же с этой самарянкой. Я об этом говорю, и мы все должны себя проверять. А мы способны мыслить? Вот если бы мы с Иисусом Христом встретились там у колодца, и Он бы начал бы с нами говорить об этой воде, давайте честно, каждый сам себе пусть признается, а мы бы Его поняли бы, о чем Он говорит? Сейчас, может быть, да. Сейчас, может быть, да. А до того... Конечно же, мы бы с вами размышляли бы ровно таким же образом, как эта самаритянка. Она была приземленным человеком. Приземленным, потому что сама никогда не вникала в это. Она кушала, ела только то, что ей скажут религиозные вожди. Вот проблема. Вот проблема всего. И она начинает с ним: да какая вода, да какая вода, дай мне, говорит, той воды, чтобы я сюда не ходила. Понимаете, да? Она не способна увидеть вот этой духовной картины, которую перед ней разворачивает Иисус. И только после того, когда Он ей прямо признался, и только после того, когда Он ей рассказал о ее жизни, что Он все знает про нее, что у нее 5 мужей, и что она сейчас живет с человеком, который не является ее мужем, а просто заходит иногда к ней с какой-то денюжкой и так далее и тому подобное, да, вот, она поняла, что она имеет дело не с простым человеком. Вижу я, что ты пророк, что ты все знаешь. Но вот в этой всей истории мне интересен один момент. Посмотрите, только что эта женщина была приземленной грешницей, не способной понимать, не способной мыслить. Вдруг, прямо там, возле этого колодца, с ней происходит вот эта глубокая перемена. Вот эта глубокая перемена. Она из одного человека трансформируется в другого человека. Она бросает этот водонос, и она бежит в город. И мне интересен в этой истории вот этот момент. Вот этот момент. Когда мы можем много очень говорить, а кто такой рожденный свыше человек, а кто такой настоящий христианин, а кто такой верующий, можно сутками размышлять на эту тему. Но посмотрите, Священное Писание очень просто и четко показывает, указывает на показатель наличия веры внутри человека. До тех пор, пока ты находишься в состоянии самаритянки до колодца, ты живешь спокойно своей жизнью, грешишь, кушаешь, пьешь, гуляешь, работаешь, и тебя не волнуют другие вопросы. Посмотрите, что, с чего начинает жизнь человек, который уверовал, что он сразу хочет сделать. Чему ему, что ему нужно сразу верующему человеку? А? Вот оно в чем дело. Она бросает водонос. И первое, что она делает, у нее есть огромное желание рассказать другим людям, что она нашла Мессию, что она его определила, что она его нашла. Она бежит. Ну, вы можете себе представить женщину такого поведения, как она? Все же знают, да? И вдруг эта женщина прибегает, начинает проповедовать, начинает рассказывать. Какая реакция должна быть у людей? Что она там болтает, да? Это прелюбодейка и так далее. Но нет. Я вот задаюсь вопросом. Друзья, это как же нужно людям рассказывать было? Это как же нужно было с людьми делиться? Это сколько должно быть в ней эмоций, удивления, радости, восхищения, счастья, когда она делилась с людьми, что люди не обратили внимания на ее образ жизни. Люди не стали думать о том, кто это говорит. Люди обратили внимание на саму весть. Люди начали обращать внимание на саму весть. Вот это и есть самый первый, друзья мои, признак уверовавшего человека. Понимаете? Человека, который родился свыше. Человек, который увидел в Иисусе Христе Спасителя, увидел Иисуса Христа Спасителя мира, Мессией, принял это в сердце и безудержно, с великим удовольствием, счастьем и радостью хочет рассказывать об этом другим людям. И я всегда думаю так. Хорошо. Если Священное Писание показывает нам этот пример, что должно происходить с уверовавшим человеком, а я этого примера не наблюдаю, какой вывод можно сделать, друзья мои? Вот если Библия мне четко и ясно говорит, посмотрите, что произошло с этой самаритянкой, как она бежала, как она говорила, как она всем рассказывала, что толпа людей за ней пришла туда, к Иисусу. Еще умоляли Иисуса, и в конце написано, что теперь не по твоим словам, то верили по ее словам, поверили, теперь не по твоим, сами убедились, что он Мессия. Да? Друзья мои, а если мы не наблюдаем этого рвения, этого огня, вот этого неудержимого желания делиться с другими людьми об Иисусе Христе, скажите, о чем бы это могло свидетельствовать в нашей жизни? Пусть каждый, наверное, ответит на этот вопрос сам, потому что это личное дело каждого. Я бы хотел, чтобы сегодня просто каждый об этом подумал. Вы знаете, когда мы только уверовали, я помню себя в состоянии этом. Вы знаете, как я бежал домой, мне дали Библию, а Библия маленькая вот такая была, в таком дермантиновом мягком переплете, коричневая. Люди добрые, братья и сестры, как я бежал домой, мне просто хотелось быстренько начать вот ее читать, изучать. Я еще ни одного слова не прочитал в Библии. Я уже бежал, и рядом мой друг работал на стоянке автомобилей. Я еще слова даже. Я просто подбежал к нему, и я ему стал просто рассказывать о своем счастье, что я вот Бога увидел в жизни своей. Я понял, Он есть, Он меня любит. Я еще даже слова не прочитал в Библии. Вы знаете, этот друг, он мусульманин, азербайджанец. Он так на меня посмотрел. Говорит, слушай, я, говорит, не могу тебе не поверить. У меня такое было... Вы знаете, у меня такое... Это было столько эмоций, столько было радости, да? Конечно же, постоянно на таком уровне человек жить не сможет, да? Он сгорит просто. Но заметьте, и честно, честно, честно себе скажите, что мы ушли в другую крайность. Мы думаем, что вот это дело Божие, мы думаем, что вот эти люди, которые вокруг церкви, они сами по себе все узнают. Придет время, они все узнают. Нет, мои друзья. И Иисус Христос, встречаясь с этой самарянкой, рассчитывал на этот успех, что Он сейчас зажжет огонек в сердце этой женщины, и она сделает работу, которую, возможно, Он, придя бы в Самарию, сделать не смог. Может быть, Его просто выгнали бы, как тогда выгнали. Понимаете, да? Помните, Иоанн говорит, давай сожгем и все. Понимаете, вот это очень важно. В Откровении говорится о первой любви. Ты потерял первую твою любовь. Вспомните себя, когда вы только заключили завет с Господом, и сколько желания было в каждом делиться верой в Бога с другими людьми. Как вы думаете, почему это исчезло? Почему это иссякло? А знаете почему? Я вам скажу почему. Очень интересно что-то делать, когда очень хорошо и просто все получается. Вот я себе мольберт ставлю дома, беру краски, кисти и начинаю рисовать какой-то цветок. Вот я порвал 3 листа бумаги, потому что у меня роза не получалась такой, какой я ее хотел увидеть. Роза как роза, все красиво, все нормально, объем, цвета, все. Но нет. Я послушал одного художника, который говорит, отец его подходил и рвал его работы, великолепно написанные работы. Он нарисовал сирень, говорит, нарисовал я сирень, написал, все сделал. И она мне казалась такой красивой, а его отец крутой какой-то художник такой знаменитый. Может быть, вы знаете, это Андриака художник, знаменитый наш акварелист. Он говорит, отец подошел, говорит, посмотрел, на мою сирень и говорит, да, хорошо, но не пахнет. Понимаете, да? Не пахнет. Вот, оказывается, говорит, через картину можно тоже даже вот этот аромат цветка передать. Но дело в чем? Нам нравится, и энтузиазм наш очень высок, когда не надо прилагать никаких особых усилий, когда не надо добиваться чего-то с потом чего-то добиваться. Я говорю, как мне жалко было эту бумагу, а бумага не дешевая для акварели, так хорошая бумага. Мне так было жалко ее рвать, понимаете, но у меня не получалось. Я портил, потому что не получалось то, что я хотел. И были такие моменты, плюнуть на эту розу и все, и закрыть эти краски, вылить эту воду и поставить, пускай стоит. Не розу, извините, лилию рисовал. Вот когда я начинал так думать, у меня стало получаться еще хуже. Вы знаете, еще хуже, вообще ничего. Не идет. Но когда я брал себя в руки и сказал, нет, давай повернем, давай еще раз напишем, давай вот этот цвет используем, вот эту тень сделаем, вот здесь. И в один прекрасный день я поставил эту картинку и стоял вот так. И любовался полчаса, я на нее звал, она мне понравилась. Я не знаю, понравится кому-то еще, но... Она мне понравилась, знаете, я получил от этого удовольствие. Труд. Вот когда первая любовь, Вот, когда ты бежишь, когда только Евангелие вот это пошло, ты рассказываешь, все верят, все с тобой идут, все, ой, как хорошо, надо еще и этому сказать, надо еще и этому сказать. А сейчас другое время. А сейчас другое время. Когда очень трудно достучаться до каменного сердца человеческого, отягощенного этими заботами мира, грехами и так далее. Очень трудно это все. И что с нами происходит? Ручки опускаются. В одну дверь постучал, тебе по носу дали. В другую дверь постучал, тебе по носу. К одной соседке пришел, уходи, не хочу слушать. К три. И руки постепенно опускаются. Друзья мои, это неверно. Это неверно. Первая любовь – это любовь на эмоциях. Но мы уже с вами давно в деле Господа Иисуса Христа. Принадлежим Его Церкви, и на нас лежит огромная надежда, миссия. Вы слышите, что Он здесь говорит? Вы слышите? Он говорит, побелели нивы. Кто-то трудился, пророки, до нас кто-то трудился, кому-то, где-то, кто-то что-то рассказывал. И вот сейчас, возможно, в этом городе есть люди, которые дошли до вот этого момента, когда нужно пожать. И если не будет здесь никого, кто бы этим трудом занялся, гибнуть этим людям. Не обращайте никогда внимания на неудачи. Никогда. Споткнулись, вставайте, идите дальше. Уперлись, подождите, встаньте, посмотрите, а можно обойти с другой стороны. Понимаете, если вы столкнулись с какой-то неудачей, не переживайте об этом. Это неудача только здесь. Рядом может быть победа. Рядом может быть удача. Поэтому, братья и сестры, Церковь Божия, прошу вас, вот почитайте эту историю. Посмотрите, человек изменился моментально. Посмотрите, какое у нее каменное было сердце, но под влиянием Духа Святого она поменялась. И не только она поменялась, она еще побежала менять других людей. Я хочу, чтобы вы все объединились в этих мыслях. Чтобы вы не боялись неудач, не боялись трудностей, не боялись, что вам говорят «нет», что вы зовете, вам говорят «нет», что вы приглашаете, вам говорят «нет», вас ругают, обзывают, унижают. Пускай это все делают. Это свидетельство того, что вы ученики Иисуса Христа. Он говорит «в меня плевали». Вы что, в вас не думаете, вас не будут плевать? И вас будут плевать. Меня хотели убить. Вы что думаете, вас не захотят убить? И вас захотят убить. Но велика ваша награда где? На небесах. Поэтому, мои милые друзья, не думайте о результате. Думайте о жертве и о труде. Сделайте свое дело. Делайте, идите, свидетельствуйте людям, провозглашайте, стоите в очереди, рассказывайте людям о Господе Иисусе Христе. Умно, мудро. Приглашайте кого-то, рассказывайте о Господе Иисусе Христе, о том, что скоро Он придет во второй раз. Что бы вы ни делали, работаете, что бы вы ни делали, рассказывайте о Господе Иисусе Христе. Своим друзьям, сверстникам. И вы увидите, когда вы начнете говорить, Дух Святой будет делать свою работу. И сегодня он говорит «нет, нет, 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 нет», а завтра скажет «да». И таких случаев огромное множество. Главное, не опускать руки и делать эту работу, делать этот труд. Вы слышите меня, мои братья и сестры? Вы слышите голос Духа Святого, исходящего со страниц Священного Писания? Он обращается к каждому из вас лично, потому что это не просьба пастора. Дух Святой и ко мне с этой просьбой обращается. Он и мне говорит, ты должен делать это дело. пусть Господь вас благословит иметь высочайшую ответственность перед тем статусом, каким небо наделило нас. Пусть вас Господь благословит и ваши семьи, и ваших детей. Пусть работа Божия как можно быстрее будет завершена. Давайте помолимся. Боже милосердный, мы Тебя сердечно благодарим и просим, прости нам наши грехи, инертность, прости нам нашу лень такую и где-то страх. Мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас делать эту работу правильно, чтобы Ты помогал Духом Святым встречаться с людьми, которые желали бы услышать Евангелие. Мы надеемся на Тебя, и пусть Дух Твой Святой управляет всей жизнью нашей Церкви, как в целом, так и в частности жизнью каждого из нас. Благодарим Тебя за все во имя Иисуса Христа. Аминь.